что дети, когда рождаются, они грешники. Это что мы напоминали, еще хочем немножко продолжать с этим, потому что это не только касает наших детей, это касает всех людей, что это наследство человечества, они имеют грех Адама в себе. Это говорит о доктрине о греха, что человечество, оно рождается как падающая сущность. То значит, человек в этом мире, он имеет аппетит только для зла. Он не имеет аппетит, чтобы следовать за Богом, знать Бога. Он не имеет силы сам в себе, чтобы быть послушным к Богу или противостоять к злу, потому что он грешник. Еще уточнить это с Римлянам 8 глава, 7-8 стих, где оно говорит, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. И это дети наши, они так и рождаются, это их и натура. И грех, оно оставляет свои пятни, хоть мы смотрим младенец, маленький ангел, но вспоминаем, что внутри у него есть. Он рождается склонность, чтобы зло делать. Он имеет склонность, чтобы грешить. Он имеет падший характер, и он только может одно делать – грешить. Поэтому мы не удивляемся, когда они совершают первый акт, что мы скажем, называется грех. Они грешат, потому что они грешники. Они не грешники, потому что согрешили. Они грешники. То мы говорим, они не находятся в положении, где они не виноваты, а потом сделались грешники, когда совершили грех. Они уже грешники. Ихина склонность не делать добро. Ихина склонность, чтобы делать зло. То мы несовершенны, так и не должны ожидать, что наши дети будут совершенны. В моральном смысле они не нейтральные. Есть что, так и размышляют, так и думают. Психология все время утверждает, что каждый человек добрый, а потом они находят причины, почему он испорченный. Библия учит, он грешник, он только будет зло и делать, он так и рождается. И это, что мы говорим о наших детей. То если мы их оставим, не будем работать над ними, не будем наставлять, не будем учить, они только одно могут делать – грешить. Это их иносклонность, это их иноветкая натура, греховная натура. Псалом 57:4, оно говорит так. «С самого рождения отступили нечестивые». От утробы матери заблуждаются, говоря ложь. То значит, они рождаются так. Апостол Павел, он цитирует много из Ветхого Завета, чтобы это тоже утвердить, когда он в Римлянам это описывает. И только цитирую Римлянам 3 глава 10-18 стих. Ну, в контексте все не прочитаю, но Римлянам 3 глава 10-18. И он начинает так. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. А потом продолжает, это в Римлянам 3, 10-18. И тогда он отканчивает этот контекст, нет страха Божия пред глазами их. Много родителей не любят слышать это все, потому что ихины дети золотые, ихины дети маленькие ангелы, ихины дети самые лучшие, будут их защищать до самого конца. Но мы говорим, что Библия говорит, чтобы это уже мы понимали, то мы имеем большой долг и занятие перед Богом, чтобы помощь указывать этим детям, и особенно если Бог их подарил к нам. Но они не приходят в этом мире невиновны. Они пришли в этом мир с греховной натурой. Теперь, мы знаем, что они наивны, мы знаем, что они безопытны, но мы тоже признаем, что есть эта потенция в них, чтобы совершить самое худшее зло, потому что они грешники. То значит, от их сердца, от их ум, от их воли, все, что принадлежит к их я, к их душе, их личность, склонность все, чтобы согрешить. Они не имеют ничего в себе, чтобы быть святым. Они не имеют ничего в себе, чтобы угодить Бога. Они грешники. Они, может, имеют какое-то знание о добро, потому что это еще есть у человека. Это апостол Павел говорит в Римлянам 2 главе 14-15 стих. То еще есть знание о добро в их сердце, но они грешники. Поэтому может быть различение между детьми, что один может не столько зло сделать, как другой, потому что есть еще часть добрых, но они грешники. И потому что они грешники, они любят зло. И хочу еще напоминать несколько стихов. Иеремия 17:9. Тоже Евангелие от Иоанна 3:19. Повторяю. Иеремия 17:9 и Евангелие от Иоанна 3:19. И там оно говорит, что они не сможет и не имеют желания добро делать. Наоборот, они будут любить зло. Они будут любить греховное. Они будут любить это, что угодит плоть. И нужно признавать это у наших детей. Теперь, когда я это понимаю, это чтобы мне помочь быть как родитель. Если я понимаю все эти тенденции, что есть у греховного человека, то я не буду бояться, что я что-то такое сделаю, чтобы разрушить что-то доброе в ребенка. Какое-то качество от его личности или какая характеристика. Это ложь психологии в настоящее время. Я должен вспоминать, он грешник. Я ничего не могу сделать, что будет хуже, чем это для этого ребенка. Потому что психология, она имеет свое, и она говорит нам, мы должны быть осторожны, как поступаем с нашими детьми, потому что мы испортим их характер, испортим их поведение, испортим их волю, испортим их эмоции, испортим их желание. Это все психология безбожная. Они не понимают, что Библия говорит. То мы хоть и будем делать ошибки, мы хуже ничего не сделаем, чем это природа греховная, что уже находится в них. Самое хуже мы можем сделать, это оставить их в полную свободу, чтобы они выполняли свою волю, чтобы они делали, что они хотят, чтобы они выполняли их желания. Это самое хуже, что мы можем делать. Но если будем поступать как ответственные родители, то мы будем делать ошибки, но не будем бояться. Перед Богом мы все время будем молиться и просить помощь, и Он будет и покрывать эти ошибки, что будем делать. Но наша цель будет, чтобы их готовить, чтобы они пришли к этому месту, где они сознают, что они грешники, и они тогда поймут, что есть спасение через Иисуса Христа. То мы готовим им к этому. То значит, если не будем учить их, не будем наставлять, они только будут делать выражение их греховной натуры, и это будет зло. Видите, когда говорят, родители виноваты, потому что ребенок такой плохой, родители не виноваты, это греховная натура. И когда греховную натуру нету контроля над ней, это что делается? Видите, самое важное для родителей, чтобы вспоминали, не это, что не делают, самое важное, что они делают. Это наша ответственность перед Богом. Если мы ничего не делаем, мы уже пошли против Слова Божия. Если мы равнодушно поступаем, мы пошли против Слова Божия. Если мы ничего не делаем, мы не выполняем нашу ответственность перед Богом. Общество сегодня испытывает следство, наследство родители, что ничего не делают, нету дисциплин. То есть по-простому сказать, моральный уровень человечества сегодня на такой низкий уровень. Сегодня мы слышим про убийцев, ну, какой грех не хочешь, он распространяется в полной свободе через весь мир. Что случилось? Самое главное, это родители не дисциплинировали. Родители не дали рамки для детей. Родители не наказывали. Родители не наставляли насчет какой-то стандарт. По-другому сказать, это не было обстоятельство Ихина, что сделало. Это не было учителя, что сделали это к ним. Это Ихина греховная натура. Теперь, если родители не делают, что нужно делать, тогда будут неположительные результаты. Тогда моральное влияние не будет находиться в Ихиной жизни. Можно один пример вам дать? Это неприятный, поэтому я все не расскажу. Это случилось недалеко оттуда, где я живу, может, 25-30 километров, северная часть. Там был один человек, его называли Джеффри Даммер. И знаете, когда это все раскрылось о нем, тогда они узнали, что он есть гомосексуальный человек, что он занимался убийством, он в своем холодильнике держал члены, тело личности, что он себе варил и кушал. Хватит, я больше не буду говорить про него. Но если можно это сказать, все ученые психологии, когда он в тюрьме уже сидел, когда уже его присудили на всю жизнь, чтобы он сидел в тюрьме, они имели интервью с ним, чтобы учиться от него, почему он такой, что случилось в его жизни, кого можно обвинить за такие поступки в его жизни. И они, когда исследовали, первое, что заметили, что он не отличал от других детей. Он вырос, можно сказать, нормальную детскую жизнь. Мама заботила за него, она же имела альбомы, когда он первый раз в парикмахерскую пошел, когда первый раз в дентисты. Все это в альбомы и так дальше. А тогда одна драма случилась, это когда был развод. Когда был развод, от этого времени и дальше в его молодой жизни мама хотела угодить его. Что он хотел, позволяла. Что он хотел, она ему говорила, можно. И незаметно он теперь уже начинал заниматься с такими вещами, что не нужно. Но она уже не имела никакой дисциплины над ним, она не наблюдала над ним. И знаете, самое первое, что он начал делать, это чтобы животными неправильно поступать. Потом их убивал, потом он их резал. Много такое дел над ними, что нехорошее. Но самое главное, хочу сказать, мама позволяла, чтобы он выполнял все желания его сердца. Не было никакой контроль над ним. Не было контроль над ним, тогда было выражение к зло. Он все делал, что нехорошее. То значит, он тогда старал выполнить аппетит его греховную натуру. И пока они его нашли, не знаю, сколько там он уже убил. Сколько с таким занятием. И знаете, в тюрьме другие его убили. Потому что они ж не могли терпеть такую личность, когда они узнали все, что он сделал, как он занимался и его жизнь, что сами там в тюрьме ненавидели его и убили его. И знаете, до сих пор не знают, кто из них там убил его. Но никто не жалел, потому что все открыто насчет его картины. Я хочу сказать, что в Америке много такие бывает в последнее время. И знаете, это только результат, потому что позволяют человеку делать, что он хочет. Это с его греховной натуры. И знаете, мы сегодня слышим много в Америке неположительное. Это значит, слышим, что в школе там кто-то стрелял и убил столько личностей и так дальше. А когда исследуешь, одна причина, что можно сказать, это где родители уже не дали рамки для ребенка. Мы говорим, верующий, неверующий, это не касается. Но если дашь повод греховной натуре, она только может тогда выполнить аппетит этого натуры, это будет зло. Знаете, пару месяцев тому назад они старались сделать в Америке анализ, И они делали этот анализ и статистику между молодыми. И они спрашивали молодых, что вы видите в школах как опасное? Что вы видите, что оно приведет к зло? И знаете, что интересно? Почти все где-то намек сделают, чтобы родители были родители. То значит, молодежь все время не хочет, чтобы родители наказывали, не хочет, чтобы родители делали домашние законы, это можно делать, это не можно сделать. Но когда их спросишь, это что они хотят. Видите, последние, кто расстреливал и убил много в школе, когда разузнали, родители никогда дома не были. А у него все условия материальные были. Он имел BMW машину, он имел технику, знаете, компьютер и все. По материальному он все имел, но не имел родителей. То это можно утвердить. То значит, хочу сказать, что одна тенденция в обществе сегодня, это что родители допускают. Недавно я был на трамвае, автобус в Хабаровск. И там это собирает, чтобы платить билеты. И тут мальчишки влезли и спорят с ней, и не хочет платить. И тут вы знаете, какой разговор. И по-славянскому каждый должен добавить что-нибудь тоже, потому что каждый. Но одно, что я слышал, и было интересно. Были старшие, говорят, где родители этих детей? Не воспитывают детей сегодня. И правильно, правда говорят. Знаете, было интересно. Ну, все сказали, но все равно выгнали эти мальчишки на следующую остановку. Но что хочу сказать. Родители терпят и поступают в пассивной форме в настоящее время. Потому что они приняли психологию этого мира. Светское понятие человека. И знаете, другая тенденция есть такая. Учить лично, чтобы он сам себя любил. Это психология. То значит, чтобы человек теперь любил себя, что он добрый. Нужно развивать это в человека. И знаете, как опасно это есть? Оно вошло в церковь. Есть хорошие писатели, потом они взяли эту статистику от мира, и они начали писать, и это в кавычки скажем, духовные книги, как верующие должны любить себя. И тогда они находили стихи, чтобы прилепить к этой психологии. Ну, может, я скажу один пример. Вы знакомы с не просто плотник? Кто это автор? Макдауэлл. Когда это начиналось как популярное движение в Америке, он выпустил книгу «Почему верующие должны любить себя?» Но с библейскими стихи. Теперь, я не против Джош Макдауэлл, я его знаю, много положительных книг написал и так дальше. Но я хочу сказать, что так легко взять дух, психологию, размышления от мира, а потом как-то применить это к церкви, потому что это популярно в это время. И я помню, в это время молодежь в нашей церкви тоже размышляли насчет этой темы. Знаете, не найдешь ни один стих у Библии, где она говорит, чтобы ты любил себя. Библия говорит, нужно иметь контроль над себя, воздерживаться и так дальше. Но знаете, родители приняли эту философию, потому что эта философия перешла к родителям, что родители теперь должны любить себя. По-английски это будет self-esteem. Если заметите какие-то книги по этой теме, сразу выбросить, потому что тут уже ничего положительного не будет. Но оно еще распространяется, потому что это корень психологии. Я когда в семинаре учился, то я помню предметы эти насчет психологии, когда проходили, то имели из мира, кто приходили, чтобы тоже учить, насчет общества, условий общества, потому что тут были помощь от государства, чтобы знать, как можно эти условия, как помощь для наших старших у церкви и так дальше. То это все с положительной стороны. Но я помню, к Когда одна из этих женщин пришла, она начала сразу говорить: люди добрые. Они начинаются добрыми. Если что-то испортилось, и она начинала все это говорить, ну все ерунда была. Но это их фундамент, это база для них. Библия говорит так. Притча 22:15. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Тут говорит, какое лекарство нужно потреблять. Психология говорит, нет, ты сделаешь зло для ребенка, если ты будешь такие меры принимать. Библия говорит, так можно избавить от много глупости, от неразумения. Вы слышите, что в Америке в тюрьмы садят родителей, если они бьют своих детей. Слушайте, это миф, это миф. Садят в тюрьмах, если будет неправильное употребление наказания. Они посадят в тюрьму, если родители ранили ребенка, кости поломали ребенка, когда сердитые вылупили ребенка. Это неправильная дисциплина, это не библейский дисциплин. Библейский дисциплин есть условие для него. То оно все время имеет этот баланс, это наказание, что Библия учит, что родители должны использовать. Мы не будем допускать, чтобы наши дети делали, что хотят. Мы не допустим, чтобы не был контроль от нашей стороны, как ответственные родители, насчет их греховной натуры. Да, они маленькие ангелы, но они должны иметь рамки. То нужно сказать, что можно, что не можно. Что позволяем, что не позволяем. И знаете, младенец, юноша, они нуждаются в этом. Они хотят это. Знаете, когда честно беседуешь с молодыми, они хотят, чтобы им рамки сделали. Знаешь, ты можешь до этот пункт идти. Дальше нет, потому что будет наказание. Они хотят знать. Но они все время будут приходить до самой границы и испытывать. Ногу просуну, что будет? А если еще одну ногу, что будет? Они будут испытывать. Но они хотят знать, че серьезными или нет. И они честно это будут говорить. То значит, попробуют, ничего не случилось, тогда родители не беспокоятся, церковь не заботится, тогда можно. Тогда уже свобода. А попробуй назад взять, уже не возьмешь. Это уже потеря. Но они хотят эти рамки. Они хотят, чтобы родители и церковь сказала, до какой степени дальше нет. Хоть они будут протест делать против этого, но внутри они рады, что это есть. По-другому сказать, молодежь хочет, чтобы были абсолют истины. Они хотят услышать это. Но знаете, почему они много не верят? Потому что родители одно говорят, а другое делают. И тогда они не верят, что есть абсолют. То мы хотим их учить, что это, что в Словом Божьем, это истина от Бога. Эта истина, она не меняется. Эта истина, можно уповать на нее. Эта истина, она руководит нашей жизнью. Но когда мы слышим, родители говорят одно, а делают другое, у них сомнения тогда. Я недавно с одним пастором молодежь разговаривал. И он дал такое испытание своим молодым. Никто не должен был подписывать, но он хотел узнать, знаете, где молодежь находится в их размышлении насчет некоторых пунктов и так дальше. И он был в шок. Он был в шок, что допускают родители, чтобы молодежь делали. Нету контроля, нету дисциплины. Я говорил, что зять мой теперь, он преподает класс с молодыми. Он только начал в сентябре месяце. И тут я вижу, как он возрастает в своей вере, потому что теперь он преподает, он учит. Но он звонил один раз, и он просто удивлялся. Он дал вопрос к молодежь. Он дал им пример. Пример из жизни в Канаде. Как можно обойти закон, чтоб свой карман испытывал на эти немножко награды. Но это как обойти. То значит, тут был этический вопрос. То значит, тут будет приход, что ты не будешь иметь квитанцию. Тут будет приход, что ты не должен налоги платить. Тут будет приход, что не нужно никому сказать. Но это не по закону, это неправильно. По-другому сказать, это грех. Но когда он молодым этот пример дал и спросил, буквально все говорили, почему нет? То значит, это, что они уже впитали свою жизнь, что если можно обойти, если можно неправильно сделать, но это будет лучше для тебя, никто не знает, делай. Но это уже идет против моральные принципы, моральные этика и так дальше. Но это только один пример даю. Если родители не будут заниматься своими детьми, а потом, как будут подрастать, тогда мы будем испытывать от наших детей, что происходит в обществе в настоящее время. Общество в настоящее время терпит зло, терпит грех, терпит много что знает, что несправедливое. Можно вам сказать, я в Одессе был, раньше сюда приехал. Я в такси ехал и с таксистом там беседовал. Он мне говорит, знаешь что, я могу тебе показать все точки, где наркотики продают. И мы приезжаем, и он говорит, а вот, если там зашел, ты можешь купить сколько хочешь. Он говорит, мы все знаем, но никто их не трогает. Мы терпим это зло. А он говорит, я ненавижу это, потому что мой зять теперь имеет эту болезнь. Он уже обокрал бабушку, чтобы еще одну иголку взять. И мне все это рассказывает. А говорит, с милицией он разговаривал, и несколько сотни метров они не могут прийти к этим местам, где продают, потому что уже другие главы сказали не трогать. Вы поняли? Это, что делается в мире, это только один пример. В Америке любое место. Мы терпим зло, мы терпим грех. Мы позволяем, и я не вижу, но мы знаем, что он есть. Это, о чем мы говорим, когда мы не воспитываем наших детей. Мы их готовим тогда через наши поступки для общества, что говорит «можно». А мы, как родители верующие, мы должны вложить в них принципы библейские и сказать «нет, есть другой стандарт». Мы хотим этот стандарт представлять перед тобою. И в нашем доме это границы. Я помню недавно один друг моего сына, этот бывший церкви, где я был членом, диакон, дочь не хотела быть послушной. Она уже молодая девочка. Отец говорит, нет, это мы не позволяем. Нет, она хочет. Он сказал, если не будешь подчиняться, собирай свои вещи и уходи. Она сказала, я ухожу. Отец сказал, я чемодан найду, собирайся. Слушайте, это трудно. Это так трудно. И она ушла. Теперь она возвратилась. Возвратилась уже несколько месяцев беременна. Отец говорит, ты моя дочь, я тебя люблю. Если возвращаешься в эту квартиру, ты знаешь наши правила, как мы поступаем, что можно, что не можно. Она говорит, да. И она живет, родила ребенка. Но какое покаяние было в ее жизни? Какое переживание, какая неприятность и так дальше. Но любит свою дочь. Но она имеет наследство ее грехи теперь. Но она знает теперь, что есть праведность. Она теперь знает, что есть закон Божий. И слава Богу, знает своего Господа, как своего личного Спасителя. Но сколько оно ее стоило. А другой сын, как видел все это, наблюдал это все, знаете, он готовится сейчас, чтобы быть миссионером в Китае. Мы говорим, ну двери закрыты. Но он готовится, он изучает китайский язык. Уже кончил магистр через Муди Библейский институт и готовится. С одной семьи. Одни и то же законы, одни и то же правила. Но знаете, слава Богу, обе возрождены теперь. Одно были должны пережить, что грех может сделать, а другой посвятил себя, потому что имел это направление, и он принял это направление в своей жизни. Но не буду больше этот пример использовать. Вы хотите знать, что делается в обществе? Я в Киеве это не делал, но в Америке время на время мы с Любой это делаем. Войдите, где эти CD-ROM продают. Посмотрите, что там продается. Долго вы там не проводите время. Ну, посмотрите. Только посмотрите на обложки. И вы поймете, что делается в мире и что допускается в мире. Вам не нужно идти на эти концерты, только увидеть. Если повернете, много эти обложки, они описывают эти слова, что находятся в эти песни. Вы узнаете, что поют молодежь, что принимает молодежь, что философия молодежь, все светское, все мирское, это, что они имеют от мира. Тогда мы должны иметь контроль. Мы должны дать условия к нашему молодежи, что можно, что не можно. Но когда вы посмотрите на это, наблюдайте, что продается насчет видео в настоящее время. Это все для наслаждения плоти. Это все, чтобы угодить аппетит греховный. Нету ничего доброго. И до такого пункта, чтобы поклоняться к самому сатану. Много родителей не в курсе дела, что делается там в мире. Поэтому мне так жалко для иммигрантов в Америке, потому что молодежь так быстро английский язык изучает, родителей нет, они не знают, что родители, что дети читают, что они вносят в дом, что они слушают. Совсем не в курсе дела. Я вам рассказывал, мы недавно были в одном штате с иммигрантами. Люба взяла сестер, и она 2 часа с ними проводила время и говорила: такой-такой журнал у вас есть? Да. Вы знаете, что в этом журнале? Нет. И им рассказывает. Говорит: знаете, какие программы по телевизору? Нет. Вы знаете, что ваши дочери слушают и берут в себя внутри? Не знают. Ну, язык не знает. Как будут знать? Но думают, что они охраняют их у стены своей церкви. Но уже столько вошло в их умственное размышление, все мирское. Они думают, это Америка. Это не Америка. Это грех. Это плотское. А это, что есть доброе, слушайте, если дать свободу ветковой натуре, она только будет искать зло. И таких знакомств и так далее. Видите, наша культура, чьи она здесь в СНГ или там в Америке, она очень-очень опасная в настоящее время. И это говорит ответственность к родителям. То это первый пункт, мы немножко рассматривали. Это, чтобы знать потенцию наших детей. Они грешники. Второе, я потом буду больше баланс делать, но здесь я хочу сказать, что поведение не последний ответ. То значит, мы можем иметь крепкий контроль над наших детей, что они будут давать правильный отзыв, но это не ответ еще. Я тут хочу баланс держать. То значит, мы будем учить наших детей, что можно и что не можно. Но тоже мы себе будем напоминать, что они грешники, и это не последний ответ. То значит, мы можем наших детей научить, чтобы они правильные ответы дали. Правильные поступки дали. Потому что если нет, будет наказание. Но это еще не коснулось к внутреннему человеку. Поэтому я хочу сказать, чтобы мы не концентрировали все наши энергии на внешней форме. Видите, мы можем научить наших детей, чтобы взрослым говорить дядя, тетя, никогда не называть имя. Если старшие, чтобы и называли их как бабушка или дедушка, прилично, авторитет, под авторитетом взрослых. И знаете, много такие вещи мы можем их научить. Внешней форме мы можем научить. И мы можем их научить быть лицемерны. В смысле, они все будут делать, что нужно, потому что родители там или кто-то взрослый там. Но когда не видят, тогда они покажут, кто они. Потому что мы еще не коснулись к внутреннему человеку. То значит, тут нужно баланс. Я потом еще больше коснусь к этому. То значит, я должен понимать, что я буду иметь правильные подходы, правильные действия от моих детей. Но это не все. Я должен теперь и коснуться немножко к внутреннему человеку, чтобы они это делали в желании, чтобы они делали это с отношение внутреннего человека. Но они еще грешники. То я тут хочу понять их и на сердце, хочу понять их и на внутреннее состояние и тоже дать им эти рамки. Слушайте, я вырос в доме неверующих. И я научился от мамы много положительного. То значит, неверующий воспитывал неверующего. Но я знал, до какой пункт я могу и когда не могу. То значит, тут много положительного научился. И мы говорим, наши дети невозрожденные. То мы будем осторожны, чтобы не только иметь вид внешний, но чтобы и касать внутреннему человеку, чтобы готовить их к покаянию, чтобы потом Господь имел полное влияние и контроль над ними. Другое хочу сказать, мы не можем изолировать наших детей. Поняли это слово я? Хорошо. Потому что, знаете, это тенденция в Америке, в некоторых баптистских церквях, это тоже тенденция у славян. То значит, будем охранять их под зонт и крышу церкви, то если будем их охранять, мир не будет иметь никакое влияние над ними. То значит, если в нашем доме не будет телевизор, тогда это влияние никогда не будет в них. Не допустим музыку, тогда это не будет иметь влияние. Вы меня поняли, мы изолируем их. Это не ответ тоже. Потому что придет день, когда они будут иметь контакт с этими вещами. Вы не сможете их 100% охранять. Но мы иногда думаем, что через закон мы контролируем, потому что в внешней форме мы думаем, мы контролируем. Это тоже неразумно, как мы поступаем. Видите, мы их готовим, чтобы они были наивные. Мы их готовим, чтобы они были неразумные. Мы им не готовим, чтобы они знали, как правильно размышлять. То значит, в семье мы воспитываем их, и чтобы они знали, что делается в мире. Чтобы они понимали, что делается в мире. Мы не закрываем их и уши, и глаза к этими вещами, но мы их учим, чтобы они видели это через библейские точки зрения. Чтобы они видели через точки зрения верующих. И чтобы они могли потом различать, где есть разница. Чтобы они хоть в моральном смысле уже могли понимать, что есть правильно неправильное. И это наша ответственность. Но чтобы они наивны остались, нет. Я дам теперь много стихов. И это будет от притчи. Я только беру это, чтобы вам дать ударение на одно слово. И это слово находится в разных переводах в нашей русской Библии, так само в английском. Большинство это ударение будет наивны. Но вы видите, что в разных местах они немножко по-другому переводят, это чтобы дать полный смысл и ударение, корень этого слова в оригинальном. Поэтому я вам дам стихи, а вы потом размышляйте над ними, потому что это наша ответственность, когда мы готовим наших детей, воспитываем их. Но мы не хотим, чтобы они были наивные. Видите, если мы только будем их иметь наивные, а они готовы тогда для любого искушения еще хуже, чем если бы они знали, как различать. Если наивные, мы знаем, лукавый будет обманывать. Если они знают, как размышлять, ему труднее искушать насчет какой-то грех. Притча 1.22. Доколе невежды, это слово нужно утвердить, невежды будет любить невежество. Тут можно переводить наивный, можно переводить глупый, можно переводить неопытный. Это все ударение, это слово, как перевели, очень хорошо. То значит, доколе невежды будете любить невежество. Мы хотим воспитывать наших детей. То значит, когда неправильная музыка вошла в дом, Иосиф, сядем послушаем. Иосиф, что оно говорит? Как это понять? Беседуем. Я не бью его по голову, я говорю, это грех, это не можно. Я его учу, чтобы он знал, как различать. Чтобы он знал, как различать насчет музыку и слова. Пример. То значит, доколе невежды. То значит, я не хочу, чтобы он был наивный. Он знал, как различать. Притча 1.32. Потому что упорство невежд будет их. И беспечность глупцов погубит их. Это слово невежд снова. Притча 7.7. И увидел среди неопытных, это слово так само, как невежд, или неразумный, или глупый. Притча 8.5, тут переводят неразумные. Но насчет зло, чтобы мы не имели опыт, то значит, если кто будет говорить, что я испытывал, чтобы понять, чтобы знать, это ложат сатаны. Мы, когда говорим, нету опыта или наивны, мы хотим сказать, что тут нету правильного знания, неправильного размышления, неправильного рассуждения. Это как мы наставляем наших детей. Теперь я знаю, хорошие пастыря, кто трудится с молодежью, они будут с молодыми беседовать на современные темы. То значит, они иногда и будут светскую музыку играть, только чтобы потом рассуждать, различать, чтобы они поняли, где есть зло, где там что нехорошее, чтобы помощь им указывать. Пастор молодежи, он знает, что делается в школе, какие новые движения, какие новые слухи и так дальше. Он тогда помогает молодежи. Хороший пастор молодежи, он будет знакомить родителей, потому что не все время родители будут в курсе, что там делается. То один другому помогаем. То тут есть разница. Мы хотим, чтобы они знали истину о грех. Как притча мы рассматривали эти стихи в наивной форме, неразумной форме, без правильного понятия, оно будет крепкое искушение в их жизни. Потому что они не будут знать, как обращаться с этим. То, видите, верующий теперь имеет великую ответственность, чтобы говорить об этом. То тут я расхожусь с некоторыми верующими, но я вам хочу сказать, если мы будем так изолировать наших детей, наших молодежь, мы их готовим для большой аварии. Потому что они столкнутся, и они не будут знать, как защищаться. Другое, что мы им говорим через это? Мы им говорим, что секс – это есть грех. Секс – это есть зло. Грех – это нечистое. Секс – это есть табу. Секса в Библии нету. Через это мы их не учим. Мы им правильное направление не даем. Мы их учим, что секс, все условия, если оно не в браке, оно будет греховное. То мы их учим, что Библия учит насчет этого. Мы их учим, что между мужа и жена это святое, и сам Бог Отец присутствует. Что это есть от Бога. И мы потом еще будем касаться к этому. Но я хочу, чтобы мы не боялись об этом. Чтобы мы имели смелость говорить с нашими детьми. Слушайте, все нас здесь в комнате, наши родители, я сказал бы почти 100%, эту тему никогда ни слова нам не говорили. то значит, мы женились или выходили замуж, и все будет автоматично. Что мы знали, мы от мира взяли. Что мы понимали, это светское. И мы так подошли к этому. И знаете, есть что? От первый вечер ихин брак уже беду наделали на всю супружескую жизнь. Потому что не знали, не понимали. Понимаю славянский народ. Я, когда начал проповедь говорить на песнь песней, мой подход был весь духовный. И знаете, сколько старшие братья мне подходили и говорили, я никогда не читал эту книгу, я думал, это грех. Сестры говорили, это не позволяется. И тут тогда они слышали проповеди с духовной точки зрения. Теперь, когда я занимаюсь с молодыми, до их брак, я использую песнь песней, чтобы им показывать, что тут говорит про радость и чистоту в интимной любовь между мужем и женой. Потому что тут описывается. Если муж и жена испытывают полноту, что Бог имеет через это, тогда понимаешь больше и темность, что имеем с Богом, в духовном смысле. Тоже наши дети больше будут понимать. И каждый из нас, как родители, мы должны сами себе дать условия, как мы будем это делать, какой подход будет. Тут я много на это не буду говорить, но хочу сказать, что нету ни один приказ или принцип в Писании, чтобы нам говорило, чтобы мы, как родители, не учили наших детей насчет секса. И если мы не будем с духовной, с библейской точки зрения это делать, они приобретут информацию все равно, но она не будет положительная. И вы сами имеете этот опыт, то мы хотим наставлять наших детей. Я дам один пример, может, не все согласитесь с этим. Наш Степа теперь понимает, что мама беременна. Он все это не понимает, но он понимает, что тут уже что-то растет. Он не имеет проблемы, чтобы говорить, буду иметь брата или сестру. Можно с ним так и говорить. Он ожидает этот день, он радуется. А теперь он ожидает этот день, когда мама позволит, чтобы он руку подставил, потому что он уже копнул или двигается, что это девочка и мальчик. То значит, так натурально. То значит, она отвечает ему только, что нужно отвечать. Но тут ничего не скрыто. Ты не говоришь ему весь процесс, как это половой акт делать, и так, что он поймет. Но тут он понимает, что он будет иметь братика или сестру. Он видит, как растет. Это радость. Но может тут еще намек сделать. Соседи моей дочь неверующие. Они недавно поселились там. И тут теперь случилось так, что эта мать потеряла ребенка. Теперь она сыну говорит, мы будем печенье готовить и понесем к маме, потому что потеряла ребенка. И это что-то новое для него. Но он уже знает, что нужно им говорить про Иисус, потому что они не знают Иисуса. А тут мы хотим показать любовь, потому что в маме растет. Но тут твои, эти два друзья, 4-5 лет, мама потеряла ребенка. Но тоже нужно сказать, Сандра звонила маме, говорит, что я буду ей говорить? Как могу ей утешать? Какие слова? То она исполняла, что Люба ей сказала. Это время смерти. Для этой мамы это смерть. Она потеряла ребенка. Она переживает эту смерть. По-простому все думают, это ничего. Нет, эмоционально, физически она испытывает смерть. Ей ничего не нужно говорить, только ей указывать любовь. Что-то приготовь, понеси, дай знамение, что ты вспоминаешь, что ты молишься. А тут она уже использует этот момент, чтобы и учить сына. Дочь, она ничего не понимает. Но сыну уже можно что-то сказать. Это что я имею в виду, что день и ночь мы учим, учим, учим. С этим смысле, извиняюсь, я, может, чересчур от семейное, но я не знаю, откуда вы примеры свежие доставать. Но еще раз, мы ошибки делаем и несовершенны, но если могу делиться, это только для помощи. То когда мы говорим насчет секса, нужно эту тему. Моя дочь до сих пор все с мамой разговаривает. То значит, когда она вошла в брак, то значит, не было вопросов, что дочь стеснялась или боялась спросить Любы. С моим сыном пришло время, когда я с ним тоже говорил. То значит, я замечаю, сын, он немножко больше стыдится. Все равно, знаете, ну, ему сказал, что нужно сказать, чтобы он понял его ответственность перед сестрами и сестрами, как он с ними будет находиться, и в общении, и так дальше. Строго все ему сказал. Что я хотел для сына? Я хотел, чтобы он испытывал самое лучшее, самое святое, самое чистое. Это, что находится в брак. То я его наставляю и учу, чтобы он воздерживал от все, что мир говорит можно, чтобы он испытывал самое драгоценное благословение от Бога. Это, что он только может иметь своей женой. То я ему говорю про эту святость, но ему говорю, что Бог сделал границы в супружеской жизни. И я ему говорю, если ты будешь так сохранять себя, будешь испытывать радость и исполнение, что только Бог может дать, но ты тогда будешь больше понимать своего Бога. И это мое наставление все время к нему. И время на время я говорю, дружися, а, папа. Эту тему. А с Любой она, дай бы, говорит, да, там одна девочка меня интересует. Я интересуюсь немножко так, вон, ничего серьезного, мама. А к папе уже нет, это, о, мужчина, наверное. Нужно, чтобы атмосферу такой совершать. Но она начинается от младенства. Что значит, тут уже не скрываем. Но полностью изолировать их мы не сможем. Мы не сможем. Изолировать их от всех источников мы не можем. Но мы можем им учить это, что Библия учит. Чтобы они все время имели Божий план, Божий взгляд. Чтобы развивать не мирские отношения, но развивать это, что Бог хочет развивать в них. Можно тут сказать, если мы будем придумывать сказки, рассказывать наших детей насчет секс, они будут знать, что родители всю истину не говорят. Откуда вы ребенок? Ну, заяц принес. Или там между капустой родился и... Какие башни там бабушки наговорили, что еще повторяется? Каждая культура имеет свои сказки. А слушайте, когда уже он будет юноша, и он услышит истину, тогда что он может верить, что родители говорят? Потому что, может, и другое тоже сказка. Может, другое тоже поддел. Поэтому мы не будем изолировать нас, их, но мы будем их учить. Но тоже мы хотим им говорить про реальность греха, реальность искушения, реальность желания ветхого человека, чтобы они могли различать, чтобы не развивали греховные аппетиты, но чтобы они знали, как контролировать свою жизнь, чтобы мы их учили все, что им нужно знать, скажем, о секс. Но мы не скажем «можешь, как хочешь». И вы знаете, что делается в мире сегодня. И вы, кто вышли из мира и теперь находится в Христе, вы еще больше знаете, чем эти, кто были воспитаны у церкви. То вы знаете, что там делается, и вы знаете, что позволяется. В мире все можно делать теперь. Нету границы. Никто не заставляет, чтоб не делать. Уже и в Америке оно дошло до такой пункт, что сын приезжает домой своей барышни и спят в одной комнате, и родители ни слова не скажут. Верующие будут иметь законы, будут охранять своих детей. Иногда, знаете, нужно с детьми сесть и видео смотреть, потому что Если мы не будем их учить, все равно в одной форме или другой они увидят. «Титаник». Вы слышали про этот видео? Слушайте, верующая молодежь, не знаю, сколько уже смотрели тоже. Но если мы не будем с нашими детьми, тогда мы не будем их учить, как различать. Там есть много неположительного. Там много, что позволяется насчет греховности и так далее. Неправильной любовь и так дальше. А если они стыдятся, когда смотрят с нами, мы скажем, а вот, если с нами стыдитесь, что перед Богом тогда? И мы учим их различать. То есть много видео и фильмов, что выходят, где оно имеет философию движения нового века. Мы хотим их учить. Как оно в мелкой форме проходит, что люди теперь берут это как истину. Но тут родители, каждый должен размышлять, как он сможет это лучше сделать, чтобы учить наших детей иметь эту мудрость. Мудрость, что только Бог может дать, но уже учим их и наставляем, чтобы они могли противостоять к сатане и все эти искушения этого мира. Другое, если мы думаем, что мы сможем их изолировать от всех искушений, от этого мира, от сатаны, мы другое не понимаем по-библейскому. Самый крепкий враг каждого человека – это плоть, не мир, не сатана. Это откуда во все начинается. Мир и сатана знают, как использовать плоть, чтобы еще больше искушать. Но источник всего этого – это наш плоть, греховная натура. То мы не можем избегать это влияние. Но если мы не учим стандарт, мы не учим праведность, где дети должны это научиться? А постоянный источник искушения – это плоть. И мы не можем сохранить наших детей от этого источника. Мы их должны научить, что есть плоть, что есть ветхий человек и так дальше. Но если мы думаем, что мы сможем их сохранить от все вещи, что в мире, и от сатаны, то мы их сохраним, чтобы были невиновны, мы сами себя обманываем. Через это я хочу сказать, мы ставим стандарт для наших детей. Мы их учим, что есть праведность. Мы их учим, что есть добро. Мы их учим, кто есть Бог. Мы их учим святость. И мы их учим, что есть разница. Как невозрожденный полностью не будет понимать, но он уже будет размышлять правильно. То есть в моральном смысле уже будет это выполнять. Теперь, я имел в виду тему насчет любить себя. Я эту тему пройду сейчас. Только одно, что, знаете, это развивает гордость у человека, что философия этого мира позволяет. И теперь хочу еще один пункт с вами пройти. Это будет самая великая нужда нашего ребенка – возрождение. И немножко становимся под этой заголовки, потому что это есть самое главное для наших детей. Это, что их исправит. Это, что будет для них помощь. Возрождение – это рождение свыше. Иисус Христос говорил Никодиму, это Иоанна 3 глава, 6 до 7 стих. Иоанна 3, 6 до 7. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйтесь, потому что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Рожденное от плоти – плоть. Это наши дети. Склонность к греху, склонность, чтобы совершать грех, то значит, они рабы греха, но они нуждаются у Святого Духа, что только можно получить через возрождение. Они не имеют склонность или способность, чтобы угодить Бога. Они не могут быть послушны к Богу от внутреннего человека. Они плотские. Римлянам 8, 7:8. Римлянам 8:7-8. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покораются, да и не могут. Посему живущие по плоти Бога угодить не могут. Римлянам 8:7-8. Это что Слово Божие нас учит про этих, кто еще не испытывали возрождение, то это самая великая нужда наших детей, и будем готовы к этому. Мы еще много будем говорить над этим, то помаленьку будем строить. Ефесянам 2 глава, 1-3 стих, это ударение дает тоже. Ефесянам 2:1-3. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, между которыми и мы все жили некогда по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Контекст Ефесянам, 2 глава. Это говорит, кто наши дети, без Иисуса Христа, как своего личного спасителя. Наш самый главный приоритет, как родители, это быть евангелистом в нашем доме. И знаете, это самая главная задача, что Бог дает нам, и от этого потом все другое делается. Мы должны учить наших детей о закон Божий. Мы должны учить наших детей о благая весть. То значит, божественное благодатие. Повторяю, учите их о закон Божий, учите их о благую весть, показывать им, почему они нуждаются в Спасителе. Будем им показывать, что только через Иисуса Христа есть спасение. И если они будут возрастать в физической форме и иметь этот рост с этой понятием, что они нуждаются в спасении, мы их готовим, как евангелисты. Если мы этот роль не выполняем, будет провал большой, есть недостаток, но мы будем давать отчет перед Богом. Видите, возрождение есть что-то, что мы не можем сделать для наших детей. Мы не будем заставлять наших детей покаяться, мы не будем манипулировать разные условия, чтобы надавление сделать над ними, чтобы они исповедовали, но мы будем их готовить для возрождения. Видите, мы должны понять по-доктринальному, что возрождение от Бога. Бог дает веру. Это божественное, что совершается в них, когда Святой Дух коснет к ихним сердцам, что они понимают, что они нуждаются в спасении, потому что понимают, что они грешники. Но вы уже их готовили, где есть выход. Выход – это через Иисуса Христа. Они готовы к этому. Но пока Святой Дух не работает на внутреннем человеке, возрождения не будет. Но мы можем устроить условия, где мы их заставим покаяться, и оно не будет искреннее покаяние. И тут нужно много мудрости от Господа, чтобы мы делали по-духовному. Поэтому намек насчет Иоанна 3:8. Иоанна 3:8. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всякими рожденными от Бога». Мы оставляем, что Бог делал свою работу. Мы не можем дать возрождение нашим детям. Но знаете, искушение есть, чтобы уже их приводить к этому месту, где наши дети скажут «да», наши дети скажут молитву, они нас любят. И чтобы воздерживать, пока они не готовы это сделать. И чтобы Бог нам помог в этом. Видите, мы должны вспоминать, что доктрина о спасении – это есть суверенная работа нашего Бога. Он их тянет к себе, но мы их готовим, мы даем им знание,
чтобы тогда принять правильное решение. Их и на спасение тогда – это между их и Бога. Но мы готовим их к этому, наставляем к этому. Видите, мы, как родители, имеем ответственность перед Богом, чтобы направлять их к Иисусу Христу. Римлянам 10:14 говорит, «Но как призывать того, в кого не уверовали? Кто веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» То значит, мы им даем эту информацию, мы проповедуем к ним, мы евангелисты, мы проповедники. Как верующие родители, это первое и самое важное, что Бог хочет от нас, чтобы мы были хорошие благовестники к нашими детьми, чтобы они наблюдали нас ежедневно, момент от момента, чтобы серьезно видели, что мы говорим, мы живем, что мы говорим, мы верим, что мы их учим, мы применяем, мы проповедники, чтобы они размышляли все, что мы их учим, чтобы они думали, размышляли и углублялись в их понятие, что мы их учим. Мы, как родители, имеем самую важную возможность, самую великую привилегию, чтобы знакомить наших детей с Иисусом Христом, как никто другой, то будем испытывать каждый момент нашей жизни, чтобы их учить о Иисусе Христе. Снова повторяю, 2 Законе, 6 глава, 7 стих. 6 глава, 6 и 7 стих. Видите, если я хочу сложную жизнь иметь как родитель, ее можно сложно сделать. Но оно все начинается от меня. Я знаю Христа, имею это знание и хочу это передать своим детям, чтобы тогда они приняли Господа как личного спасителя. Но я должен быть убежденный, что это самая великая нужда моего ребенка. Самое важное не есть их поведение внешней формы, хоть оно тоже важное. Самое важное – это невидимое, это внутренний человек. Я знаю, какое влияние может иметь мир, сатана и все внешнее. И я могу много вещей контролировать. Но самое главное, нужно, чтобы было пробуждение от внутреннего человека. Видите, когда родители хотят, скажи мне 5 пунктов, что я должен выполнить, чтобы мой ребенок покаялся, уже не понимают возрождения. Видите, это ежедневно жить Иисуса Христа для наших детей, чтобы их приготовить. Видите, если смотреть наставление для отца, оно все в один стих находится. Оно говорит нам, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господем. Если Бог хотел, чтобы мы имели что-то в краткой форме, несколько пунктов он сделал бы. Это наша ответственность перед Богом к нашим детьми. Жить Иисуса Христа. То значит, я начинаю учить их, когда я исполняю, что Бог меня учит. То я буду их напоминать, что Слово Божие учит. Я их буду напоминать, что 5 заповедь, 10 законов Моисей говорит. Я их буду учить в контексте Ефесянам и другие места, чтобы они знали, что я как отец должен делать, потому что я отец их. Но воспитывайте их в учении и наставлении Господом. Мы потом будем еще и говорить тоже, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Мы еще становимся на это тоже. Но здесь в практической форме это самое крепкое наставление, что Бог может нам дать. Тут теперь я перехожу к следующей заголовке. «Благая весть для наших детей». «Благая весть для наших детей». Вначале цитировать один стих. Евангелие от Марка 10:15. Евангелие от Марка 10:15. «Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». Марка 10:15. Практичный вопрос, что большинство родителей будут спрашивать: как я буду представлять благую весть к моим детям? Как я могу обойти ошибки, чтобы правильно выполнить эту ответственность? Одна ошибка, что я слишком по-простому скажу, то значит, я буду иметь дефицит в мое представление благую весть. Тут нужна помощь от Господа. С другой стороны, я могу его сделать слишком сложной с термины богословские, что никто и не поймет. То я должен иметь самый лучший подход для моего ребенка. Когда начинать? Какой возраст? От самого начала. Может, не смогу все вопросы и правильно отвечать. Может, имею сомнение, что я все правильно делаю. Но я не буду парализован через эти страхи, через эти сомнения. Я буду представлять благую весть, как она была дана ко мне, чтобы я понял, что принял Господа как личного спасителя, так и буду преподавать своим детям. Но видите, мы имеем возможность, как родители, что любой другой евангелист не имеет. Мы можем им объяснять. Мы можем им больше объяснить, что они не понимают. Мы можем дать ударение на важные пункты. Мы можем повторять истины. Мы с ними живем день и ночь. То мы имеем возможность, что другой евангелист не имеет. Но ключ к этому всего – это быть верным и постоянным у все, что я учу и что я представляю как благая весть. Это где проблема, братья и сестры. Это где проблема у церкви. Потому что родители не выполняют это. Они больше знают в голове, чтобы сказать Иоанна 3:16, что нужно сделать. Они знают, как какую-то формулу использовать, то если пройти некоторые места, в Римлянам можно сложить план спасения и так дальше. Но наши дети смотрят на живую благую весть, что она реальная в нашей жизни. И знаете, тогда, может, мы все не сможем объяснить, как бы хотели бы, но они уже имеют информацию через живое свидетельство. Это наша жизнь. Самое хуже может быть для нас, если мы не выполняем эту ответственность. Есть родители, что они думают, это пастор должен приводить их и детей к Господу. Какой-то евангелист должен эту работу выполнить. Видите, мы не хотим отдать эту ответственность никому. Мы хотим, чтобы родители занимались этим. Они будут использовать самые лучшие возможности своими детьми. А другое сказать, это самое драгоценное благословение, что родители могут испытывать. То значит, когда увидишь, что твой сын, твоя дочь покаялась, больше благословений не может быть. И тут я хочу немножко построить над этим. Первое, не спешите. Берите время своими детьми. То значит, вы имеете их долгое время. То значит, евангелист, он может иметь полчаса. Сказал проповедь, то все. Вы имеете их день за день за день. Имеете влияние над ними. И это важная ответственность, что Бог вам вручает. Поэтому нету причины, чтобы смягчивать благую весть. Нету причины, чтобы сократить благую весть. В полности им нужно дать. То значит, взять время, чтобы все им разъяснить. В ясной форме, иллюстрации, слушать их, где у них сомнения, неразумения, исправлять, что неправильно понимают, ясно еще раз объяснить, еще раз повторять. Но видите, имейте эту возможность, вы евангелист. Тогда будете верны, будете иметь терпение, будете постоянны. Но вы аккуратно все будете выполнять. Это что? Еще раз. Второе законие, 6 глава, 6-7 стих. уточняет, утверждает, чтобы мы все их учили. Теперь евангелисты, церкви в настоящее время, они думают, что есть особенные условия для благую весть. Родители знают, что каждое время особенное, используют каждый момент. Чтобы родители не думали, это ответственность воскресная школа, а они будут с этим заниматься. Или кто-то трудится с детьми в лагере, он будет с этим заниматься. Истину, благую весть, наши дети нуждаются в нее, родители – самый лучший источник и канал для них, чтобы услышать эту истину, то мы будем использовать все эти моменты, все эти возможности. Поэтому мы тогда не, знаете, доверяем какой-то формуле. Знаете, что тенденция есть? И это с каждого из нас, чтобы кто-то нам дал листок и сказал, что я должен сделать, что ребенок должен сделать, чтобы потом я мог бы подчеркнуть, покаялся. Это наша жизнь, благая весть. То значит, я не могу пропустить в мое наставление к моих детям, чтобы они полностью не поняли концепт грех, чтобы они полностью поняли святость Бога. И тогда они поймут, что есть покаяние. И слушайте, это большая задача, чтобы дети наши поняли, что есть грех, чтобы они поняли, что есть святость Божия, чтобы они тогда поняли, что есть покаяние. Видите, это евангелист в какое-то собрание не может сделать. Это только родители смогут сделать через наставление и как они их учат. Видите, в настоящее время, кто занимается с детьми, с молодежью, евангелизацией, они все равно готовят людей, чтобы делать какой-то отзыв в внешней форме, чтобы оно было доказательство, чтобы было покаяние. То эти, кто учат, чтобы с детьми работать, они скажут, самое лучшее, это когда ребенок находится в руках матери, чтобы тогда приводить эту молитву к покаянию с ребенком. Это не все время самый лучший момент. Другие места говорят, чтобы руку поднять. Другие говорят, чтобы был список, где сможет подписывать. Но в какой-то форме, чтобы внешний вид, оно было сделано. Тогда мы можем быть утверждены, что ребенок покаялся. Ой, сколько опасностей с этим связано. Поэтому мы, как родители, кто знаем самое лучшее наших детей, тогда будем их воспитывать в этом смысле. Потому что мы имеем многих в наших церквях, кто думает, они возрождены, но они не спасены. Они все сделали правильно, как отзыв в внешней форме. Слушайте, как у славянской церкви знаешь, что человек покаялся или нет? Он пришел вперед, он на колени упал, он слезами плакал, он что-то сказал. Все аллилуйя, он покаялся. Это не утверждение. Вы знаете это, я знаю. Но мы все приняли, он уже покаялся. Видите, это славяне. Американцы имеют свое. Каждая культура имеет свое. Это почему такое крепкое ударение даю на родителей, потому что они имеют достаточно времени своими детьми, чтобы их учить все это, чтобы они тогда знали, что есть покаяние. А можно вам сказать, я люблю, что славяне делают. Что мы призываем, и человек публично сознает, что он кается. Поэтому, когда я нахожусь на богослужении, и кто-то покаялся, я сразу спрашиваю пресвитера или пастора, я говорю, кто занимается с этим человеком? Если он пришел вперед, уже кто-то занимался с ним, он знает, что он сделал. Никто не работает с ним, он не знает, что он сделал, кто-то должен работать с ним. То я хочу после собрания, чтобы этот человек не ушел, или этот, кто занимается с ним, продолжал с ним, или этот человек вышел из улицы и тут пришел, и он не знает, что делать, чтобы кто-то занимался с ним, чтобы он пришел к искреннему покаянию. Вы меня понимаете. Но слишком легкомысленно поступаем, Потому что мы уже видели, они покаялись. А потом придет несколько лет, и мы говорим, почему такое, почему он так и так? Ну, слушайте, не знаем, что он был, возрожден или нет. Поэтому я говорю родителям, это где оно все начинается. Но видите, наши церкви не выполняют это. Родители это не выполняют. Проблема не церковная, проблема это семейная. Это где проблемы? То сразу они на пастора и диаконы, они виноваты. Нет, это семейная. Это где начинается? Оно начинается с патриарха своего дома. Это где оно все начинается, чтобы приготовить, научить, наставлять. Теперь какой возраст, мы не знаем. Поэтому я вам говорил, мой сын каялся сколько раз. Бог знает, какое покаяние было искреннее возрождение. Но слава Богу, что был готовый, чтобы быть нежный к Слову Божию, как Святой Дух говорил. Но родители имеют эту ответственность готовить их. А потом они принимают решение. А потом они понимают полное понятие, что это все назначает. Но видите, тогда этот, кто кается, он убежденный, что он сделал. Потому что он понимает Бога. Он понимает грех. Он понимает праведность Бога. Он понимает его греховность. Тогда раскаяние, он знает, что это слово назначает. И мы еще будем говорить об этом. То значит, мы хотим учить и давать это ударение к нашим детям. Здесь, когда оно говорит про эту веру, что это как дети, в контексте оно хочет ударение давать, что тут ребенок без опыта, потому что какой опыт ребенок может принести? Какие дела он может принести? То с такой простой верой ребенок поступает. Мы хотим развивать эту веру, чтобы человек тогда имел полную зависимость от Бога. Это покаяние, когда человек говорит, я без помощи. Как выйти из этой ямы? Как избавиться от этот греховный я? Это когда он смотрит Бога, потому что он теперь полностью уповает на Бога. Искреннее покаяние совершается. Это как маленький ребенок. С этим смысле это говорит про реальная вера. Вера, что она не смешивает ни с чем. Это уповает 100% на Бога. Но видите, чтобы иметь эту веру, нужно приготовление, нужно иметь знания, нужно иметь убеждения, нужно знать некоторые концепты. И знаете, много раз младенец еще не сможет прийти к этот пункт, где он будет иметь это понятие. Поэтому, знаете, евангелизионные собрания, как в стадионах и так, я все время, это просто мой взгляд, немножко поступаю к этому отрицательно. Я знаю, что там есть плоды и так дальше. Я больше укрепляю по местной церкви заниматься с евангелизацией. Чтобы кто будет иметь интерес или кто покается, церковь заботится, церковь работает, не теряем эти души. Но тогда мы даем возможность, чтобы знать, что человек знает, что человек понимает, что мы могли ему дать это знание. Видите, чтобы человек искренне покаялся, он должен иметь объект. Кого верить? Иисус Христос. Слушайте, сколько времени взяло, чтобы вы знали о Иисусе Христе? И чтобы прийти к пункту, чтобы вы начинали понимать, Он Спаситель. Оно берет время. Я не говорю в полной форме. Но как человек может покаяться, если он и не знает Иисуса Христа и не понимает все, что включается в спасение, что он совершил на Голгофе? Вы теперь меня понимаете, что я делаю как ударение, что только родители могут дать. Поэтому мы берем много времени, я не жалею этого. Но это что пропущено в много церквах, и это говорю в Америке тоже, то искренняя вера в Иисуса Христе мы представляем через благую весть, но есть приготовление к этому. То когда наши дети тогда упражняют свою веру, и это есть спасающая вера, они уже в этот рост, где они уже имеют знание, имеют понятие в эти объективные элементы благую весть, благая истина. И знаете, тогда это нелегкомысленно. И видите, я тут, может, вмешиваюсь в некоторые дела, но я хочу это утверждение делать, что наша спасающая вера не слепая вера. Библия нас учит, что есть основание для нашей веры, и оно находится в Иисусе Христе. Поэтому спасающая вера, она понимает много концепций. И что я тут скажу, вы увидите все, что включается. Чтобы знать благую весть, эту истину, что спасает нас, чтобы иметь веру в Иисуса Христе, как наш Спаситель, нужно уже знать, что есть добро и зло. Нужно знать, что есть грех и суд Божий, наказание. Нужно знать, что есть покаяние, вера. Нужно знать о святость Божию и гнев Божий против греха. Нужно знать Иисуса Христа в Его воплощение. Почему Он тут был? Нужно иметь идею о искуплении от нашей грехи. Он как наш заместитель. И тогда прийти к заключению и понимать назначение воскресения и господство нашего Спасителя Иисуса Христа. Это слишком много, Дегтяренко. Да. Но если наши дети не научатся от нас, от кого?